говорит Радио Свобода.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Этот выпуск радиожурнала посвящен двум фестивалям. В городе Нови Сад в Сербии прошел международный литературный фестиваль. Репортаж Елены Фанайловой вы услышите во второй части выпуска. А сейчас поговорим о кинофестивале в Венеции, который уже движется к финалу. Кажется, надежды не особо оправдались. Некоторые критики даже называют фестиваль худшим за много лет. Вероятно, это преувеличение. Но об этом судить кинокритику Андрею Плахову, который находится в Венеции. Андрей, то, что все называют лучшей картиной фестиваля мультфильм «Понья на скале у моря». Это свидетельство того, что Хаяо Миядзаки снял бесспорный шедевр, или его рыбка так привлекательно выглядит на безрыбье?
Я бы сказал, что скорее второе. Это очень хороший фильм, но это чудесная детская сказка. Не более того, на мой взгляд, замечательный режиссер, но ничего нового в этом фильме он не открывает. А на фоне конкурсной программы действительно эта картина смотрится как нечто чрезвычайно привлекательное, потому что в основном конкурс не радует. И, может быть, если бы не было столь завышенных ожиданий, которые предшествовали фестивалю, то конкурсу журналисты и публика отнеслись бы более терпимо. Но поскольку часто говорилось о том, что в этом году был очень строгий отбор, что практически невозможно было попасть в конкурсную программу режиссеру без очень крупного имени, а в результате мы видим достаточно большое количество фильмов, совершенно средних и ничем не выдающихся, может быть, любопытных с какой-то точки зрения, но все-таки фестиваль себя в этом смысле пока не оправдывает.
Ваш репортаж в газете «Коммерсант» называется «Бумажный солдат против золотой рыбки». Действительно ли фильм Алексея Германа-младшего может в какой-то степени конкурировать за награды или за внимание публики с мультфильмом Миядзаки?
Я не думаю, что «Бумажный солдат» способен конкурировать за главный приз фестиваля, хотя, конечно, всякое бывает, и мы очень бы хотели, чтобы этот фильм прозвучал. Мне кажется, он и так прозвучал, и сам факт того, что он попал в такой конкурс все-таки престижного фестиваля. А с другой стороны, его показ прошел, по-моему, достаточно успешно и показал заинтересованность публики и журналистов в этой картине. Вот сейчас я подхожу буквально к стенду, где выложены журналы ЧАК, где даются оценки критиков различным фильмам. Мы сейчас посмотрим, какой фильм лидирует в этом рейтинге. По-прежнему лидирует картина Миядзаки. Правда, у критиков к ней присоединился фильм «Тезис». Это эфиопская картина, рассказывающая о трудностях жизни интеллектуала при марксистском режиме в Эфиопии. И этот фильм получил тоже практически столь же высокие оценки, как и картина Миядзаки, хотя в зрительском рейтинге лидирует фильм Миядзаки, то есть «Золотая рыбка». Что касается «Бумажного солдата», у него, вот я смотрю, очень приличные оценки, отнюдь не в нижней, так сказать, части рейтинга, а может быть даже выше, чем посередине. Особенно у критиков. Есть и высокие баллы, 4. И есть, конечно, то есть разные есть оценки, не все сходятся в отношении к этому фильму. Но в любом случае он прошел достойно, это было видно по реакции зала. И, например, такой крупный французский критик, как Мишель Симан, главный редактор журнала «Позитив», очень высоко оценил эту картину и сказал, что сын Алексея Германа Старшего, ну, не так же, во всяком случае, тоже талантлив, как, в общем-то, мы знаем его отец.
Андрей, а ваш персональный топ-3 на сегодняшний день как выглядит?
На мой взгляд, фильм Такеши Китано «Ахиллес и черепаха» оказался наиболее гармоничным и сильным в программе. Он меня и эмоционально затронул, и объективно просто это действительно очень сильная, интересная картина яркого японского мастера. Но были и другие два интересных фильма. Это «Вегас», построенный на реальных фактах. История простой семьи, которая оказывается жертвой соблазнов больших денег Лас-Вегаса. И также интересная картина «Наблюдатели за птицами». Это итальянский фильм, действие которого происходит в Южной Америке и рассказывает о противостоянии коренных жителей этого края, индейцев и те, кто представляет, так сказать, европейскую цивилизацию, об их столкновении. Вот эти три фильма, по-моему, были очень любопытны, и включая также, конечно, «Бумажного солдата» в этот список, потому что это тоже важный фильм, интересный фильм.
Зачастую и, как правило, за пределами основного конкурса в Венеции бывают, ну, я не скажу революционные, но, скажем так, нестандартные или, вот лучшее слово, хулиганские фильмы, потому что после «Миядзаки» и «Германа» хочется поговорить о чем-то не таком однозначном. Есть ли что-то подобное хулиганское в программе этого года?
Да, вот говорят о картине «Парк», я еще не успел ее посмотреть, это картина французского режиссера Арно де Пальереса, которым есть достаточно откровенные эротические сцены, и, в общем, это такая действительно несколько хулиганская картина. Потом интерес представляет также фильм «Деревенский учитель» Богдана Сламы, это режиссер из Чехии, который уже в свое время получал за свой фильм «Счастье» множество призов на разных фестивалях, в частности, главный приз в Сан-Себастьяне. Но его картины не взяли в конкурс в Венецию и показывают в программе «Венецианские дни». Возможно, потому что достаточно противоречива эта тема. Сама тема этой картины – учитель-гомосексуалист и отношение к нему в обществе. К этому фильму разные отношения и среди тех, кто смотрит его на Венецианском фестивале, но, тем не менее, многие считают, что фильм был бы достоин того, чтобы принять участие в главной конкурсной программе.
Да, эта картина с большим успехом прошла в Чехии. Спасибо, я благодарю кинокритика Андрея Плахова. На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Мы говорим о фильмах Венецианского кинофестиваля. Один из российских кинокритиков написал на днях, что самым любопытным и неожиданным фильмом Венецианского кинофестиваля обещает стать новая работа Филиппа Гранрио «Озеро». Меня тоже очень интересует этот фильм, поскольку я уже много лет слежу за этим режиссером. После выхода его второй картины «Новая жизнь» делал передачу о нем, а первая лента Гранрио «Сомбар», «Тьма» или «Темный», по-разному переводят название, фильм, который уже много лет возглавляет список моих предпочтений в кино. Он, кстати, был снят ровно 10 лет назад, и я в ту пору написал, что это первый фильм 21 века, и до сих пор придерживаюсь этого мнения. Еще цитата из статьи кинокритика Николь Брене. «Фильмы Гранрио сочетают в себе самую прогрессивную точку кинематографических исканий, представляя для сегодняшнего дня то, чем были фильмы Жана Эпштейна для 20-х и 30-х годов или работы Филиппа Гореля для 70-х и 80-х». И вот третий полнометражный фильм «Гранрио «Озеро» в программе Венецианского фестиваля «Горизонта». Это тоже конкурс. Его жюри возглавляет замечательный режиссер Шанталь Акерман. Помимо всего прочего, интересно, что этот фильм с русским акцентом. В нем снимались российские актеры. И кастингом занимался продюсер из России, гость нашей программы Виталий Еренков. Виталий, почему «Гранрио» искал именно русских актеров? Ведь фильм не о России, и в сюжете нет ничего, насколько я знаю, специфического русского.
Да, это так, но, как ни странно, в нем нет ничего и специфически французского. Филипп как раз хотел снять фильм, который не был бы национален ни по каким признакам, поэтому он и не искал французских актеров. Кроме того, съемки должны были проходить в очень сложных условиях, в снегах, кстати, в тех самых горах в Альпах, где в свое время бродили армии Суворова и Наполеона. И Филипп был абсолютно уверен, что ни один французский актер не согласится ходить в течение месяца по колено в снегу. Поэтому он искал актеров из Северной Европы, из Центральной Европы изначально. Это было проще, поскольку эти страны являются в большинстве своем частью европейского сообщества. И нашел двух актрис из Чешской Республики, мальчика-актера из Бельгии. Но на две главные роли он никак не мог найти актеров. Дело в том, что Филипп такой режиссер, который может работать только тогда, когда он чувствует абсолютную внутреннюю связь на каком-то мистическом, энергетическом уровне с людьми. Причем не только с актерами, а со всеми, кто находится вокруг него, со всей съемочной группой. С актерами, конечно, в первую очередь. Поэтому он никак не мог начать съемки фильма, пока не нашел тех самых идеальных актеров, которых он искал. Он говорил, что у него всегда была мысль, что эти актеры могут оказаться либо американцами, либо русскими, поскольку считает, что эти две школы, в этих двух школах, в американской и русской актерской школах, есть какая-то особая энергия, которой нет в Европе, какая-то внутренняя мощь. Поскольку ему нужны были северные типы, он в итоге решил все-таки приехать в Москву, но это уже шаг был отчаянный, потому что деньги у продюсеров кончались, и это был последний шанс найти актеров. Так случилось, что, кстати, вы представили меня как продюсера из России, я больше продюсер из Лондона, но в тот момент я действительно работал на одном из фильмов в России, и мне позвонил мой знакомый продюсер из Лондона и сказал: «Спасай, одному знакомому режиссеру нужно найти актеров». В двух словах описал мне содержание сценария. Поскольку я был вторым режиссером на площадке, мне было довольно сложно этим заниматься, но те съемки уже подходили к концу, и я взялся за эту работу. Я подобрал несколько фотографий вместе со своим ассистентом и направил их Филиппу. Через несколько дней из Парижа поступает звонок. Звонил мне Александр Назарян, который занимался кастингом во Франции. Он сказал, что Филипп просто в восторге от всех фотографий, что он ничего себе подобного не представлял. И удивлен, что я даже не читал сценария. Они тут же решили ехать в Москву, уломали продюсера, который первое время отказывался давать деньги. И, естественно, в общем, это были потрясающие приключения. Потому что как только Филипп увидел первых актеров, которые пришли на кастинг к нему в гостиницу, его глаза загорелись, и было совершенно ясно, что он уедет отсюда с актерами. Проблема тут была, в отличие от других европейских стран, что у него был слишком большой выбор. Он не знал, из кого выбирать. Мне трудно объяснить, почему он так влюбился именно в русских актеров, но он утверждает, что в них есть какая-то особая внутренняя мощь, которая утеряна уже в Европе.
Виталий, давайте назовем их имена.
За день до отъезда были отобраны два актера, за которыми Филипп приехал. Это были Дмитрий Кубасов и Алексей Солончев. Кстати, интересно, что на этой неделе, когда состоится премьера фильма Филиппа Гранрье «Озеро» на Венецианском кинофестивале, в России будет другая премьера и выход в прокат фильма «ССД» Вадима Шмелева с Дмитрием Кубасовым в главной роли. Второй актер – это Алексей Солончев. Он играет роль пришельца. А третий актер российский, который играл на этом фильме, это Виталий Кищенко. Но за ним Филипп не приезжал. Так получилось, что как только он отобрал этих двух актеров, из Парижа поступило сообщение, которое Филиппу просто было сложно донести, потому что это было бы для него и было для него большим ударом, что его любимый актер, с которым он работал на двух первых фильмах, Марк Барбе, не будет сниматься в этом фильме, и это окончательное решение. Марк для Филиппа приблизительно то же самое, что Кински для герцога. Это, я имею в виду, не отношение, это некое альтер-эго. Человек, который обязательно должен быть на площадке, актер, без которого режиссер не может снимать. Для Филиппа это большим ударом было узнать, что Марк не будет у него сниматься. У нас оставалось всего несколько часов до их отъезда. Я сказал, что по описанию, я знаю одного актера, с которым я только что работал на площадке, это Виталий Кищенко. Вообще-то он не из Москвы, и в Москве бывает редко. Но давайте попробуем. Я позвонил ему, он оказался в Москве. Он тут же приехал. Мы встретили его в вестибюле, когда мы ехали в лифте, была такая очень напряженная тишина. Я понимал, что либо все очень плохо, либо все очень хорошо. Потом был небольшой тест. Когда Виталий вышел из гостиничного номера, началось просто что-то невероятное. Филипп и Александр прыгали, кричали восторженно. Они были как дети. Они сказали, что этот визит просто является каким-то чудом. За несколько часов была решена вот эта проблема с одним из любимых актеров Филиппа.
Вот вы рассказали о том, как режиссер нашел актеров, а как актеры нашли режиссера? Ведь фильмы Филиппа Гранрье почти не знают в России. Во всяком случае, их не было в прокате, но, наверное, актеры, которых он и вы выбрали, посмотрели его картины. Какое впечатление они произвели на них?
Да, вы знаете, актеры посмотрели его картины уже после того, как они были отобраны, поскольку просто не было возможности, не было времени показывать эти фильмы им до того. Более того, я не исключаю, что была определенная опасность, что некоторые из этих актеров могли быть и не готовы к этим фильмам. Даже уже после того, как актеры были отобраны, мы обсуждали, стоит ли показывать им оба фильма или один. Я говорю о молодых совершенно ребятах Дмитрии Кубасове и Алексее Солончеве.
Я хочу пояснить просто для наших слушателей. Первая картина Филиппа Грандерье была о серийном убийце, вторая, ну скажем так, о торговле людьми, так что не каждому зрителю они предназначены.
И не каждый человек, в общем-то, будет к ним готов. Я могу несколько отступить в сторону, но когда я посмотрел эти фильмы, это, кстати, тоже произошло после того, как я встретился с Филиппом на этом кастинге, я был абсолютно убежден, что я имею дело с каким-то маньяком. То есть этот маньяк был по законам жанра очаровательным, я в него влюбился, но я был абсолютно уверен, что этот человек одинок, что у него нет семьи, и что, может быть, иногда по ночам он бродит по темным улицам Парижа в поисках приключений. Вот. Потом, когда я уже работал на фильме, на площадке появилась очаровательная дама Карин, которая снимала фильм о фильме. Я узнал, что она является женой режиссера, женой Филиппа. Совершенно очевидно было, что они романтически влюблены друг в друга. Они прожили вместе много лет, у них уже почти взрослые дети. И, в общем-то, это замечательная, идеальная практически семья. Кстати, фильм «Озеро» очень отличается от первых фильмов Филиппа. «Тьма и новая жизнь», и, в общем-то, ставит определенную точку в изгнании демонов. «Озеро» — очень спокойный, медитативный фильм. Все происходит в заснеженных горах и на льду озера. Съемки проходили в Швейцарии, но в картине место сознательно не обозначено, национальность главных героев сознательно не обозначена, и даже язык, на котором они говорят, а диалога там очень мало, по идее, должен напоминать некий новый неизвестный язык, в чем-то, может быть, близкий к французскому. То есть французский зритель должен разобрать то, что говорят актеры, но такое впечатление, что это какие-то инопланетные французы должно создаваться. В отличие от, скажем, «Новой жизни», где звук давит на вас так же сильно, как и изображение, в «Озере» звук — это дыхание, это падающий снег, это шаги на снегу, это движение глаз. Это совершенно новый Филипп Гранрие, которого мы еще не видели. Я уже говорил, что с Филиппом работают только люди абсолютно преданные. Это была небольшая съемочная группа. Филипп сам снимает, он практически никогда не выпускает камеру из рук. Я уже не первый раз в жизни был на съемочной площадке, но такого режиссера и такого метода работы я еще не видел. Практически, когда мы появились на первой съемочной площадке, в первый съемочный день, съемки начались через 5 минут. Причем они заключались в том, что главный герой Алексис, персонаж Дмитрия Кубасова, рубил огромное дерево на вершине горы, а Филипп и вся съемочная группа вместе с ним, как какая-то армия, только это уже была совместная русско-французская армия, взбиралась на эту гору почти отвесную, падая, помогая друг другу, прежде всего неся Филиппа буквально на руках, который таким образом начал этот съемочный день. И, в общем-то, так было практически до конца. Я имею в виду вот эту энергию и ощущение того, что мы занимаемся чем-то очень важным, и мы представляем собой единый организм. Вот на съемочных площадках такое бывает очень редко.
Мне очень нравится, как Филипп Грандерье в свое время сказал, что на показе фильма Жанна Эпштейна началось землетрясение, и экраны, и зрительный зал вибрировали. И ему хотелось добиться такого же эффекта своими фильмами. Вот я помню, как я выходил 10 лет назад после фильма «Тьма», и у меня буквально подгибались ноги. Такой был эффект этой картины. Вот интересно, «Озеро» обладает таким магическим воздействием на зрителя?
Да, я думаю, что, несмотря на то, что фильм стилистически очень отличается, эффект землетрясения в нем будет присутствовать. В общем-то, это один из приемов работы Филиппа Гранрие. Он практически прирастает к камере, когда он работает, и является с ней единым организмом. И один из приемов его съемок – это камера, трясущаяся мелкой дрожью. Но, естественно, это делается в определенные моменты. Скажем, главный герой «Озера» Алексис страдает эпилептическими припадками. И его внутреннее состояние Филипп очень часто передавал, особенно приближение к этим припадкам, именно вот этой дрожащей, сбивающей с толку, сбивающей с ног камерой.
Виталий Русский, кинопродюсер в Лондоне. Даже в 2008 году есть какой-то манящий экзотизм в этом сочетании слов. Расскажите, пожалуйста, о вашей работе, о вашей компании.
Да, я действительно, я живу в Лондоне, и работаю в основном с российскими, европейскими компаниями. Я очень много сейчас организую съемок для российских компаний, которые приезжают в Лондон. Естественно, появились деньги и появилась возможность, если в этом есть необходимость, снимать не на студии, а снимать там, где действие фильма действительно происходит. И сейчас стало нормой, когда съемочные группы приезжают, скажем, в Лондон из России. Причем приезжают целые съемочные группы, я подчеркиваю, что нужны, в общем-то, немалые деньги. И эпизоды этих каких-то фильмов снимаются здесь. Например, я помогал организовывать съемки эпизодов для фильма «Обратный отсчет» Вадима Шмелева, также для фильма «Слушая тишину». Недавно приезжал Иван Воропаев со своим фильмом «Кислород». Кроме того, я помогаю российским компаниям найти английских или западных актеров в Лондоне и в Англии, и в целом в Европе. Скажем, я помогал найти английскую актрису Джастин Водел для фильма Александра Зельдовича «Мишень», съемки которого заканчиваются сейчас в России. Я помогал найти некоторых английских актеров, играющих членов «Антанты» для фильма «Адмирал», который тоже выходит в скором времени в России.
Ну, наверное, все-таки фильм Филиппа Гран-Рье занимает какое-то особое
фильм
место.
Фильм Филиппа Гран-Рье занимает особое место, и, если честно сказать, на меня и на актеров, с которыми я работал, Филипп произвел такое впечатление, что когда съемки подходили к концу, все они спрашивали, сможем ли мы будем работать на следующем фильме Филиппа. Причем они готовы работать практически бесплатно, лишь бы работать на фильмах Филиппа. И вообще вся группа, которая была, как я уже сказал, работала на этом фильме, потому что они хотели работать с Филиппом. Съемки были очень сложные, но я никогда не видел в жизни такой слаженной, такой дружной группы, которая все время преисполнена энергией и находит в себе силы преодолеть практически любые препятствия. Я уверен, что большинство из нас, если нас разбудят посреди ночи и скажут, что Филипп сейчас снимает фильм на каком-нибудь вулкане или в Антарктиде, и надо туда срочно ехать сейчас, в течение 24 часов быть там, то я думаю, что большинство из нас просто встанут с постели и окажутся там, где нужно. Мы все действительно страдаем. И я надеюсь, я знаю, что у Филиппа есть планы работать с теми российскими актерами, с которыми он работал. Более того, я могу выдать небольшой секрет. Он очень хотел бы снять фильм в Москве и про Москву. Когда мы были в Москве, он сказал, что потрясен этим городом, что не понимает, почему про него нет фильмов. И очень хочет снять фильм про Москву, потому что энергия этого города сравнима, пожалуй, только с Нью-Йорком.
О новом фильме Филиппа Гран-Рье «Озеро», представленном на Венецианском кинофестивале, рассказывал живущий в Лондоне продюсер Виталий Еренков. Вы слушаете «Радио Свобода». Далее в радиожурнале «Поверх барьеров» мы поговорим о международном литературном фестивале, который завершился в сербском городе Нови Сад. После рекламы и сводки новостей.